Добрый день, дорогие братья и сестры! Вы слушаете круглосуточный православный радиоканал «Воскресение». У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отец Александр!
Добрый день!
Ну что ж, мы продолжаем чтение повести притчи Клайва Льюиса, английского писателя и апологета христианства XX века. Называется эта повесть притчи «Письма Баламута». И сегодня мы переходим к письму 19. Мой дорогой Гнусик, я много думал над вопросом, который ты задал в последнем письме. Как я уже разъяснял, все индивидуумы по самой своей природе находятся в конкуренции друг с другом. И, следовательно, вражья идея любви содержит противоречие. Почему же я снова говорю о том, что он действительно любит этих двуногих насекомых и действительно желает им свободы и вечной жизни? Я по чистой небрежности сказал, что враг любит людей. Разумеется, это невозможно, ведь они совершенно отличны от него. То, что хорошо для них, для него нехорошо. Все эти разговоры о любви, должно быть, прикрывают что-то иное. Неспроста же он создал их и столько с ними возится. Иногда случайно скажешь, что он любит их этой невозможной любовью, потому что нам никак не понять, в чем здесь загадка. Что он собирается делать с ними? Неразрешимая проблема. Думаю, я вправе сказать тебе, что именно по этой причине отец наш поссорился с врагом. Когда впервые поставили вопрос о сотворении человека, и враг открыл, что предвидит некое происшествие с крестом, отец наш, естественно, стал добиваться разъяснений. Враг не дал ему никакого ответа, кроме этой невероятной истории, которую он с тех пор и распространяет. Естественно, отец наш ей не поверил. Он умолял врага выложить карты на стол, просил его и молил, но враг ответил: «От всего сердца я желал бы, чтобы ты узнал». Мне кажется, именно тогда отец наш возмутился незаслуженным недоверием, и это побудило его удалиться так далеко и так внезапно, что возникла версия о его изгнании с небес. С тех пор мы начали понимать, почему наш враг развил такую таинственность. На ней зиждется его власть. Его приверженцы часто сознавались в том, что если бы мы смогли понять его любовь, война закончилась бы, и мы бы вернулись на небеса. Перед нами великая задача. Мы знаем, что он не может действовать по любви, никто этого не может, ибо это бессмысленно. Если бы мы только обнаружили, чего он хочет, мы проверяли гипотезу за гипотезой и все еще ничего не добились. Однако мы не должны терять надежды. Все сложнее теоремы, все полнее сведения, все выше награды исследователям и больше их успехи. Все страшнее наказание для тех, кто терпит неудачу. Если действовать так до скончания века, быстрее и быстрее неудачи быть не может. Ну вот сейчас прервемся, эта глава небольшая, тут не так много осталось. Но вот здесь очень важные, конечно, вещи, которые нуждаются в комментарии.
Вот эта глава, она посвящена такой теме, вообще для чего Господь сотворил человека, в чем была нужда в человеке, для вот бесов, для баламута и так далее. Непонятно было, зачем это все было сделано, и почему вдруг он этих людей любит, как он называет. Он действительно, видимо, любит этих насекомых.
Двуногих насекомых.
Да, двуногих насекомых. И дальше он пытается как-то выкрутиться, говорит, что он их любит, но, наверное, любит неспроста. Наверное, какой-то замысел есть, который вот и стал предметом того, что вот враг, отец лжи, дьявол, сатана, что вот он и выступил против Бога, что он не понимал, зачем Господь творит этих людей, почему наделяет их такой свободой.
То есть он считал, что здесь какое-то двойное дно, здесь какая-то двойная игра, и почему-то Господь это скрывает от своих ангелов, да?
Да, потому что в разных мифологиях, ну, там много всяких разных мифов о том, как были сотворены люди в разных культурах, в разных странах. Ну, вот греческий миф вспоминается, что люди созданы были, чтобы работать на богов, или это вавилонский миф, уже не помню точно. То есть творятся рабы. То есть если ты творишь, то как бы для себя. Вот. А он не может понять, как это такое возможно, что он творит, и сам же им служит. Вот самое непонятное в этом мире вот такое явление, когда что-то делается бескорыстно, для людей, которые привыкли только получать, только поглощать, для них бескорыстие, в принципе, непонятно. Вот.
То есть это не только для бесов ведь непонятная история. Любовь Бога к людям,
я думаю, для
да?
любого человека, который так или иначе живет по страстям, а значит, живет так или иначе бесовской силой, для него, для любого человека непонятно, не просто непонятно, она непонятна и неприятна в каком-то смысле. Когда другой поступает великодушно, бескорыстно, когда другой прощает, когда другой даром что-то дает и не требует взамен ничего.
И иногда еще после этого такие люди бескорыстные и открытые, да, слышат: «А зачем ты это сделал? Тебя никто не просил. Я не просил тебя, да?»
Ну да, так тоже бывает. Ну вот явление цинизма, когда везде ищется темная сторона, когда все светлое профанируется и подчеркивается, что вот, а это потому, что у человека там где-то какой-то свой интерес есть.
Ну да, вот часто, кстати, приходится слышать, когда вот речь идет, допустим, о благотворительности, да, иногда слышишь, что: «А вы что считаете, что это они делают что? Только ради любви к людям?» Да как бы не так. Во-первых, у них хорошая зарплата там в этих фондах, а во-вторых, даже те, которые волонтеры, которые совсем бесплатно все делают, так это тоже не просто так. Либо им какие-нибудь там за это бонусы на работе, а если им нет бонусов на работе, ну, значит, они удовлетворяют свое тщеславие, думают, какие они хорошие, какие они замечательные. Вот они этим наслаждаются. Для себя, собственно, они все это и делают, а вовсе не для других.
Ну да, и вот в этом смысле он переносит и на Бога. Значит, и Господь, который, творя человека, задумывался о кресте, есть такое представление, такое богословие, наверное, в чем-то поэтическое, что когда Господь творил человека и творил его свободным, а свобода предполагает, что человек может ошибиться, пойти не в ту сторону, что при этом Господь задумывался о кресте, что он пойдет на крест, пойдет и сам станет человеком и возьмет на себя в каком-то смысле ответственность за тот неправильный путь, который человек творит. И это, конечно, еще более непонятно. Поэтому здесь вот и этот диалог показан, что это побудило, как он говорит, нашего отца, то есть вот сатану, дьявола, побудило высказать претензию Бога. Почему он так поступил? Почему?
С какой целью он дал людям свободу воли?
Да, с какой целью он не просто дал свободу выбора, а с какой целью он еще и... Даже когда они ошибаются, даже когда они падают, он все равно пытается их спасать. Вот это ему непонятно.
Ну вот тут пишется, он умолял врага выложить карты на стол. Просил его и молил, но враг ответил: «От всего сердца я желал бы, чтобы ты узнал».
Да, чтобы ты понял, чтобы ты увидел мое отношение вообще к человеку. И увидел, что такое настоящая, истинная, подлинная любовь. Ну, я думаю, эта тема очень такая простая, что тот, кто постиг любовь, тот, кто ее открыл для себя, он ни на что ее не применяет. И он понимает, что все остальное ничего не значит. Ни за какие богатства, ни за какие сокровища ты не продашь. Любовь не продашь вот этого удивительного отношения, вот этой глубины общения и с Богом, и друг с другом в Боге. Когда видишь эту красоту, видишь жертвенность, когда знакомишься со Христом и лично с Ним встречаешь, начинаешь понимать, что невозможно это объяснить. Поэтому он говорит: «От всего сердца я желал, чтобы ты это понял и увидел». Но ты не можешь этого понять, потому что сердце уже тогда было, видимо, связано, сковано, оно было окаменевшим. И вот так они ничего не могут понять. И они пытаются разные теоремы придумывать. Вот здесь пишут, что гипотезы разные. То есть почему это происходит, проверяем. И все равно вот они натыкаются на...
неразрешимые проблемы.
Да, на неразрешимую загадку, на неразрешимую тайну. Действительно, человек не способен некоторые вещи понять. И если он пытается их проанализировать и препарировать с помощью своего ума, ничем хорошим это не кончится. Есть явление, к которым нужно подходить с некоторым благоговением, созерцанием. Если человек это вкусит, он поймет. Вот сейчас идет крестопоклонная неделя, когда мы поклоняемся кресту. Вот крест — это такая тайна. То есть почему смерть, самая ужасная, самая страшная смерть, почему вдруг она становится жизнью, почему она становится радостью даже, когда Господь висит на кресте, распинается, это необычайная трагедия, это необычайная скорбь. Но это скорбь, связанная с надеждой, с радостью, с долготерпением Божьим. И поэтому мы можем лишь предстоять перед крестом. Мы никогда не поймем до конца тайну креста. Мы можем лишь приобщаться к нему, неся свой крест, размышляя о своем кресте. Вообще тема креста – это одна из самых таких глубинных, экзистенциальных тем в христианстве. И если человек приобщается к этой теме, если он начинает понимать, то он становится христианином. Я вот для тех, кто только приходит в храм, и который говорит, да, вот мы верующие христиане, я всегда спрашиваю такой простой вопрос. Вы можете вот с простыми словами объяснить инопланетянину или там какому-нибудь язычнику, атеисту, человеку, который вообще не знаком никак с верой и с христианством, объяснить, что вот Христос лично за вас пошел на крест. Вы вот это ощущаете, грубо говоря, на своей шкуре, в своем личном религиозном опыте? Или вы этого не ощущаете? И, как правило, этот вопрос ставит людей в тупик. Потому что до конца объяснить это очень сложно. Но начать объяснять, начать к этому приобщаться необходимо. И вот это тема, которая закрыта для зла. Тема божественной любви, тема снисхождения божественного. Божественного, как говорится в богословии, кенесиса, то есть такого умаления Бога. Когда Господь сам себя умаляет, снисходит в нашу человеческую жизнь и снисходит аж до самого креста, принимая самую страшную смерть.
Давайте продолжим. «Ты жалуешься, — пишет Баламут, — что из моего последнего письма неясно, считаю ли я влюбленность желательной. Ну, Гнусик, такого вопроса можно ожидать только от них. Оставь им обсуждать, добро или зло, любовь, патриотизм, целибат, церковные обряды, отказ от алкоголя, высшее образование. Неужели тебе не ясно, что ответа нет? Ничто не имеет никакого значения, кроме состояния души. Устремляется ли подопечный к врагу или к нам? Однако было бы неплохо, если бы пациент стал гадать, добро или зло его любовь. Если он надменный человек, презирающий все телесное из чистоплюйства, ошибочно принимаемого за чистоту, и если ему приятно насмехаться над тем, что одобряет большинство его друзей, непременно заставь его отрицать любовь. Укрепи в нем высокомерный аскетизм. А потом, когда отделишь его собственную похоть от всякой человечности, навяжи эту похоть снова, но уже в какой-нибудь жестокой, циничной форме. Если же он, напротив, человек эмоциональный и легкомысленный, питай его скверненькими поэтами и третьесортными романистами старой доброй школы, пока он не поверит, что любовь неотвратима и каким-то непостижимым образом благодетельна. Такая позиция, уверяю тебя, не так уж сильно побуждает к случайным связям, но она незаменима для продолжительных связей, благородных, романтических и трагичных, завершающихся, если все идет благополучно, убийством или самоубийством. Если это не удастся, попробуй натолкнуть подопечного на полезный брак, ибо брак, вражье изобретение, может принести пользу и нам. В окружении пациента наверняка есть несколько женщин, которые чрезвычайно затруднили бы его христианскую жизнь, если бы ты убедил его жениться на одной из них. Пожалуйста, доложи мне об этом в следующем письме. А пока помни, что даже влюбленность само по себе нельзя считать полезной и благоприятной для нас или для вражеской стороны. Это просто состояние, которым дано воспользоваться и нам, и им. Как и многое другое, сильно волнующее людей – здоровье и болезнь, молодость и старость, война и мир – влюбленность с духовной точки зрения главным образом сырье. Твой любящий дядя Баламут.
Да, вот разговор о добре и зле, когда произошло грехопадение, весь мир распался на вот эту кучу относительных вещей, что хорошо, что плохо. Необходимо понимать, что одно и то же может быть в какой-то ситуации быть хорошим, в какой-то ситуации быть необычайно плохим. Одно может в какой-то ситуации человека спасать, может человека вести к спасению, а может, наоборот, полностью погубить. Земледелие вроде хорошая вещь, и мы говорим о том, как важно, чтобы молимся об этом, чтобы земля приносила богатство, дары свои. Тем не менее, видим, что Каин из-за земледелия, то, что он был земледельцем, считал себя, наверное, лучшим, чем Авель, который был пастухом и который принес от своего стада. Ну вот высокомерно он считал себя лучше, благодаря тому, что был более развит. И вот его земледелие, его цивилизованность послужила для Каина тем, что погубило в каком-то смысле его душу, когда он совершил первое убийство. Все в этом мире, вот эти вещи, относительны. И пока мы понимаем их относительность, и они нас сильно не будут разрушать. Как только человек начинает им служить, как только человек начинает каким-то вот таким второстепенным вещам придавать особое значение, вот он становится на опасную дорогу, выбирает не тот путь, который приведет его рано или поздно в тупик.
Ну давайте вот предметно просто, чтобы уже всем было понятно, о чем речь. Вот тут перечисляется здоровье, болезнь, молодость и старость, война и мир, влюбленность. Что это сырье? Вот сырье, каким образом оно становится сырьем? Ну вот здоровье и болезнь, да?
Здоровье, да, хорошо. Вот главная задача наша, чтобы самое главное оставалось главным. А второстепенное, чтобы не просто говорилось, это второстепенное, неважное. Оно второстепенное, это не значит, что оно неважное. Оно тоже очень важное. Здоровье очень важно для человека. И если мы там кому-то скажем, слушай, ну ты же христианин, зачем тебе заботиться о здоровье? Мы же понимаем, что там святые отцы, например, говорили, вот давно меня Господь не посещал, давно я не болел.
Такие, так, например, что радуйся, цитаты.
Ты по врачам ходишь, ну и хорошо же ведь тебе. Понятно, что это будет пошло просто, это будет не тактично, некрасиво это будет по отношению одного человека к другому. Себе так человек может сказать про себя, что мое здоровье мне, наверное, не очень важным является, для меня лучше другое. Но когда он вот так вот походя говорит другому человеку, он, конечно, его обижает. Здоровье, конечно, важным является для человека. Но если иногда вот собираются, вот я помню с детства, собираются взрослые там и говорят, вот главное, чтобы было здоровье.
Кстати, это очень популярная фраза. Да,
да, очень популярная фраза. Остальное все мы купим, но здоровье-то ведь не купишь.
Да не то, что купим, а остальное так будет, вот если иногда будет, да,
я про если купим, будет здоровье, слышу. Остальное все можно купить, говорят. Вот. А здоровье никак не купишь, ничем. Но вот с другой стороны, мы же понимаем, что рано или поздно у любого человека здоровье, оно перестает быть нормальным здоровьем. Рано или поздно каждый человек умирает, мы же ведь это знаем. Поэтому как это можно главным делать то, что рано или поздно сойдет на нет? Меня всегда это удивляло. Я говорю, ну, наверное, все-таки это не главное, так вот спорил со взрослыми, когда еще мальчиком был.
Ну, они говорили, ты вот когда вырастешь, да, поймешь, что здоровье главное.
А я вырос, говорю, вот все-таки главное это наши отношения друг с другом.
Конечно.
Вот то, как мы друг друга поддержать можем. Если кто-то заболел, а мы можем поддержать, вот это важнее, чем здоровье, например. Вот. Болезнь, например, это для многих страшная вещь. Что-то такое вообще непреодолимо страшное, как ужас вызывает, оцепенение вдруг, если человек заболел, а если еще смертельно заболел, например, рак, само слово людей вводит в панику прямо, начинают прямо переживать, страдать. И, наверное, это действительно страшно пережить это все, особенно то, что это часто приносит невыразимые боли. Но когда ты начинаешь вдруг узнавать, что тот человек, который рядом с тобой, тебя не бросил, и тебе начинает помогать, и готов делиться с тобой, идти до конца, разве это не счастье? Я вот вспоминаю одного прихожанина, у которого был рак и очень сильные боли. Вот когда его причащали, у него светлели глаза. Разве это не счастье, когда человек способен прорваться сквозь боль и открыться Богу? Поэтому наша задача главные вещи все-таки ставить на главное место. Милосердие выше поста, например, что вот именно поста, вот, который сейчас понимается под постом, что вот соблюдают там строгий пост люди, при этом не милосердны к близким. Мы должны понимать, что милосердие важнее поста. И так далее. Таких примеров очень много. Но вот здесь вот то, что прочитали. Здоровье и болезнь мы разобрали, да, молодость и старость. Нужно научиться в молодости быть радостным и счастливым, а в старости тоже быть спокойным и счастливым. Спокойным,
мудрым.
В плане...
А? Мудрым.
Спокойным, мудрым, таким уже как бы успокоенным, умудренным в жизни. Такая глубина появляется у людей, радость другая будет от этого. Если в молодости радость такая бушующая, которая помогает изменить этот мир, сотворить в этом мире что-то новое, необычайное, энергия кипит, перехлестывает человека, то в старости эта радость, она более такая тихая, глубокая. Как вот сравнить, что красивее, водопад, который такой вот падает с высоты, такая необычайная сила. Красиво очень, кто был на водопаде. Или такую тихую гладь реки, где ивы склонились, где рыбы тихонечко плавают, где можно вести задушевные беседы, и никто и ничто не помешает. Что лучше, что красивее? Относительно все.
Когда говорится, что молодость и старость, здоровье и болезнь – это сырье. Сырье для кого, для чего?
Сырье для духовной жизни. Духовная жизнь, как вы понимаете, бывает разной. Есть духовная жизнь со знаком плюс, когда мы вот пытаемся служить Богу ближним и идти путем спасения. Есть духовная жизнь со знаком минус, когда человек начинает искажать в этой жизни смысл. Это тоже духовная жизнь, только со знаком минус, когда человек начинает водиться вот именно нечистыми духами. Тогда он все искажает в своей жизни. Искажает и молодость, и старость. Поэтому мы видим молодость искаженную. Это состояние, когда человек губит свою молодость, прожигает свою жизнь. В старости такой человек становится таким невыносимым скрягой. И поэтому с ним рядом невозможно находиться. Вот. А если мы видим, что человек водится Богом, ангелами, архангелами и так далее, то мы видим, что в старости человек необычайно мирен, он всех прощает, всем говорит какие-то хорошие слова. У нас вот есть на приходе бабушка, ей уже столько лет, вот, самая старшая наша прихожанка. Вот она приходит, на каждую службу приходит. Несколько раз нападала, ходила на службу и там руку ломала даже. Но все равно идет, и когда она приходит, я чувствую, что вот человек пришел, и он стоит как свечка. Никого не осуждает никогда, никогда никому плохого слова не скажет. Всегда только улыбнется и как-то смиренно посмотрит. И хочется дальше жить, служиться, там, служить, молиться и людям помогать. Хотя человек вот, ну, просто пришел, он больше ничего не может, только прийти может. А есть те, которые вот в старости всем недовольны, которым все плохо, которым очень тяжело смотреть на всех, и они постоянно ворчат, постоянно всех обвиняют. Ну вот как такому человеку помочь? Уже ничем ему не поможешь, потому что он все свои эмоции, все, что он в жизни сделал, конвертировал во что-то отрицательное, заведомо отрицательное. И вот сегодня у нас, к сожалению, конечно, больше людей, которые всем недовольны. Где-то вот они про всех сплетничают, вот это все разрушают жизнь, бывает. И мало, к сожалению, людей, которые вот так смиренно идут и ждут встречи с Богом. При этом они продолжают к тем, кто есть, говорить простые добрые слова, и это для многих становится таким основанием для радости, основанием, что вот была у меня бабушка, она вот так просто говорила о Христе, никаких не надо слов, каких-то богословских объяснений. Вот она сказала из какого-то простого, какого-то чистого чувства такого. И этого многим людям достаточно, особенно детям. Они долго сохраняют вот эту бабушкину любовь, если она действительно смиренна, если она вот являла вот эту свою веру в некоторой простоте. Даже она не знает каких-то богословских тонкостей. но она в своей простоте являет Бога. И это становится для внуков, казалось бы, мама в основном влияет на ребенка, отец, а здесь бабушка, если она не навязывала свою веру, но просто молча исповедовала ее. Это становится основанием для многих людей. Вот сырье, да?
А мне вот кажется, может быть, тут имеется в виду, это же все-таки письма-то от лица беса, может быть, имеется в виду, что все эти явления, все эти стороны жизни могут стать, ну, такой точкой опоры, что ли, для искушающих нас бесов, для того, чтобы нас вот ввергнуть в какое-то нехорошее состояние. То есть и здоровье может стать вот таким вот рычагом, потому что человек может, ну, всю свою жизнь посвятить сохранению здоровья. Ну и что в результате будет?
Что это будет?
Болезнь может человека вот в уныние, в депрессию привести.
Он и пишет до этого, что если твой подопечный более такой высокомерный, если он высокомерный аскет, вот.
Да, вот, кстати, интересно такое понятие, высокомерный аскетизм.
Высокомерный аскет, да, это одно из самых страшных явлений в духовной жизни. Страшнее, наверное,
нет. Это фарисейство фактически,
это
да?
Это есть фарисейство, да, потому что его невозможно, такого человека невозможно спасти. Он пребывает в духовной гордыне. И вот он говорит, заставь его отрицать любовь, потому что для него, ну или в данном случае идет контекст влюбленности. Угу. Заставь отрицать, что это тебе не нужно, потому что для такого человека влюбленность как раз-таки его спасет. Он будет высокомерный аскет, если он влюбляется, если он
становится человечным.
Он становится человечнее, он вдруг понимает, что силы у него нет, он ничего не может с собой сделать, он идет на поводу своей страсти, может быть, да, но с другой стороны он избавляется от более страшного зла, от духовной гордыни, он становится открыт к покаянию. Он не может выстраиваться, он открыт покаянию. С другой стороны, если человек такой расслабленный, такой весь из себя творческий, он уже наоборот, что называется, открыть ему влюбленность, и чтобы его носило по волнам. То есть здесь бес-то как раз-таки подчеркивает, что для нас это сырье, то сырье, которое мы можем исказить, извратить через это, лишить человека жизни, погубить его.
А вот еще интересный момент, о котором хотелось бы поговорить. Вот эта фраза, да? Оставь им, то есть людям, как я понимаю, обсуждать добро или зло, любовь, патриотизм, целибат, церковные обряды, отказ от алкоголя, высшее образование. Неужели тебе не ясно, что ответа нет? Ничто не имеет никакого значения, кроме состояния души. Устремляется ли подопечный к врагу или к нам?
Да.
Ведь многие бы поспорили. Для многих людей это очень важные вещи.
Ну, которые здесь написаны, да. Ну, вот любовь здесь только нужно понимать, что это здесь имеется в виду отношения между полами. Вот. Патриотизм, целибат, ну, то есть имеется в виду безбрачие. То есть любовь или безбрачие. Вот, церковные обряды, вот все можно исказить, вот это все, что здесь написано, все можно исказить.
То есть я так понимаю, что он говорит о том, что люди иногда до хрипоты спорят друг с другом вот на эти темы, считая, что та или иная точка зрения на вот эти явления, она либо спасает человека, либо губит, либо его делает... так сказать, добычей ада, либо его прямиком приводит в рай. Какая-то точка зрения на определенные вопросы, на какое-то мнение человека. Да? Вот если ты считаешь так, то гори ты в аду за это. А если ты считаешь так, ну, значит, ты с нами, ты наш, ты на нашей стороне, на хорошей стороне. А на самом деле имеет значение, как я понимаю, то, что называется вектором духовной жизни, да? Куда человек устремлен.
Да, ну, как бы эту тему можно закрыть вот простым таким, такой формулой, что вот все можно извратить и исказить. И также вот все простые вещи можно, если они в меру, если они связаны с некоторым воздержанием, рассудительностью и трезвостью, они могут стать человеку такими кирпичиками для спасения, для вот такого дома, который человек строит. Все зависит от того, что мы кладем в основание, какой камень. Какой фундамент, поэтому, а этот фундамент должен один быть, Христос, его любовь к нам, его крест, то, о чем мы сегодня уже говорили, вот положить крест в основании, и все остальное начинает совсем по-другому видеться, совсем под другим углом зрения мы начинаем все это видеть и понимать, и открывать для себя. Поэтому вот в эту неделю пожелаем еще раз подумать, вот то, чем мы живем, то от чего мы получаем вот это слово церковное, есть утешение или удовольствие, или какое-то наслаждение. Насколько это все связано, соотнесено с крестом Христовым. Если это никак не соотнесено, оно становится для нас погибель. Если как-то мы начинаем это соотносить, видеть, как это соотносится, то это нам помогает и делает нас другими людьми, людьми Божьими, людьми Церкви, людьми Христовыми.
Дорогие братья и сестры, мы заканчиваем сегодня чтение Клайва Льюиса, письма Баламута мы читаем, напомню, читали письмо 19-е, комментировал Клайва Льюиса протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Мы прощаемся с вами, батюшка, до следующей встречи, спасибо вам.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.